Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Было ли прометейское движение только результатом польской политики? Что стало причиной провала движения прометеизма? Эти и другие вопросы я адресовал своему собеседнику Паулу Либера, доктору наук, доценту кафедры истории дипломатии и тоталитарных систем Института истории Польской академии наук, сотруднику отдела исторических исследований Института национальной памяти. Павел Либера, историк, доктор наук, закончил исторический факультет Пантеон Сорбонна в Париже, Институт истории имени Тадеуша Мантеуфа при Польской академии наук в Варшаве. Его интересы сосредоточены на различных аспектах польской восточной политики, на коммунистических репрессиях и самой коммунистической партии в 20 веке, а также истории польской эмиграции за независимость после 1945 года. В том числе им издано много работ по прометеевскому движению. Прометеизм, как политическое движение, созданное и финансируемое польским правительством в 20-30-х годах 20 века, автором политической концепции принято считать маршала Юсефа Пилсудского, который еще на заре 20 века обращал внимание японцев на необходимость использования в борьбе против России многочисленные нерусские народы России. Целью прометеевского движения было освобождение народов, независимо от политической принадлежности, проживающих в районе Балтийского, Черного и Каспийского морей, и создание ряда независимых государств в качестве общего фронта защиты от империалистической России и после уже от советской. Каждая сторона, принимающая участие в этом движении, обязана была уважать политический суверенитет других. Для решения общих политических вопросов был создан Восточный институт в Варшаве. Уважаемый Павел, каковы истоки прометеевского движения? Что такое прометеевское движение?
Прежде всего, надо сказать, что прометеевское движение – это движение 10-15 народов, которые раньше были в составе Российской империи и хотели получить свою независимость. Среди этих народов – Польша, народы Кавказа, Украина, других различных народов. Самое главное то, что у некоторых из них возникла мысль, что весь борьбу одиночку против Российской империи – это очень сложно. Конечно же, потенциал Российской империи очень огромный, но, прежде всего, среди малых народов нет достаточно сил и возможностей, чтобы весь борьбу в одиночку. Потому они решили работать вместе. Можем сказать, что это самая главная идея прометеизма. В 20-х годах 20 века прометеевское движение поддержало польское правительство. Но надо сказать, что идеи прометеизма, ну, конечно же, название раньше было немножко другое. Название прометеизма только с половины 20 века. Идея совместной работы разных народу Восточной и Центральной Европы была очень сильна в польской политической мысли. Можем так сказать, что с начала 19 века польские эмигранты, между другими в Париже, с князем Адамом Чарторийским, поддержали сильные связи с другими народами этого района Европы и Азии. Но следующий этап – это был конец 19 века, когда известный польский политический деятель, военный Józef Piłsudski, был одним из основателей Польской социалистической партии. Программа этой партии, которая была сформулирована в конце 19 века, говорила, что мы должны найти нашу независимость в сотрудничестве с другими народами этой части мира. Но одним, можем сказать, с попыток работания по идее прометеизма была тоже такая ассоциация, которая возникла в Первой Думе Российской империи. Это был так называемый ассоциация федералистов-автономистов. В эту группировку в Первой Русской Думе входили различные национальности, между другими украинцы, очень много мусульманских представителей, депутатов. А шефом этих федералистов-автономистов являлся польский юрист Александр Ледницкий. Ну, а его самым близким сотрудником и другом был Алимардан Бектов Чубаш. Следующая попытка работать вместе с другими национальностями этой части Европы возникла в 1920 году, когда в Польше построились то, что называли Ассоциацию молодых народов. Но эта ассоциация существовала очень коротко, можем сказать, год или год с половиной. У них был свой пресс-орган, который назывался «Шемежа». Но интересно в том, что филиал этой организации, который существовал в Хельсинки, работал уже в половине 20-х годов. Но самым главным моментом основания помадийского движения это был 25-26 год. В это же время польские политики Тадеуш Головко, очень известный социалист и сотрудник Пилсудского, в 25-26 году имел очень много интересных и важных встреч, прежде всего с кавказцами и с украинцами. Эмиграции. Эти встречи происходили в Париже и Турции, и тогда они решили вместе подготовить прометейское движение. Когда Пилсудский пришел к власти в мае 26 года, польская власть начала сильно поддерживать прометейское движение. Надо сказать, что прометейское движение работало в трех главных направлениях. Первое из них — это сотрудничество на международном уровне. Но по этой линии существовал французскоязычный журнал, издаванный в Париже, Le Prométhée, в 1938 году переобразован немножко и под другим названием La Revue de Prométhée. Он был издаван до половины 40-го года. Это значит до завоевания Франции немца. Другая попытка совместной работы — это политическая. По этому направлению самое главное было построить наиболее широкие и больше, можем сказать, ассоциацию разных народов, которые бы в связи с собой работали в этих самых целях. Но там в прометейское движение входили, были, конечно же, народы Северного Кавказа, грузины, азербайджанцы, украинцы, татары с Крыма и до Урала. Еще казацкие отделения, это вольноказацкие движения, ну и туркестанцы, башкиры и карелы из Финляндии. Следующая часть этого движения – это молодежные вопросы. Это было, прежде всего, то, что они пытались подготовить ассоциации молодых, например, кавказцев, которые жили в Польше, и давать стипендию. Можем сказать, что в одном году получали эту стипендию от польских властей, там между 20 и 30 человек. Они даже издавали свой орган на польском языке, но, к сожалению, получилось им издать только два номера. Его называли «Молодой Прометей». И последняя, ну, я бы сказал, не самая важная, но очень интересная часть работы – это военная. Военная работа началась уже в 22-м году, когда в польскую армию на контракт были приняты военные из Кавказа. Я имею в виду, прежде всего, грузину. В межвоенном периоде их было, можем сказать, до 120 человек. Но следующие это были горцы Северного Кавказа. Там всего их было 10-15 человек. Среди них, например, самый известный Мальсак Созырко, известный автор книги про советского ГУЛАГа. Или, например, Куршилов, полковник из Северного Кавказа. Но кроме них, конечно же, в польской армии служили и азербайджанцы. Их тоже было не так много, как грузинов. А в 1928 году по контракту были приняты около 50 человек офицеров из украинской армии. Но с военной работой немножко была связана тоже работа по линии разведки. Сказать, что каждая из наций вела свою разведку с своей стороны, но самое близкое сотрудничество было между польской и украинской разведкой. И я бы сказал, что это самое главное по прометейского движения.
Уважаемый Павел, какой массив документов по этому движению опубликованы в Польше? Есть ли архив, который имеет специальные дела по этому движению, имеется в виду в Польше или в каких-то других странах? Архив, связанный именно с прометейским движением?
Если говоря про архивы, мы можем сказать, что есть два типа документов. Один – это личные документы, личные архивы разных личностей, которые были связаны с прометейским движением. Ну вот, например, известный архив Гайдара Бамата, известные архивы грузинских деятелей. А с польской точки зрения таких личных архивов очень много не сохранилось, потому что когда советами напали на Польшу в 1939 году, очень много деятелей эмигрировали, и часть их документов пропала, часть уничтожили, и только часть сохранилась. Но самое главное, надо сказать, что есть еще организационный архив. Ну, например, если бы посмотреть документы грузинского МИДа с межвоенного периода, там есть много документов по истории прометейского движения. И совместно с польской точки зрения можем сказать, что есть два самых главных массива документов. Первый из них – это восточный отдел польского МИДа, а второй – это часть второго отдела польского генштаба, которая именно занималась прометейским движением. Но какая была судьба этих документов? К сожалению, документы польского МИДа части были уничтожены в 1939 году. Большой массив попал в руки власти советской армии, и тогда его вернули в Польшу только в 1948 году. Но мы пока не знаем, какую часть нам вернули, а то, что оставили себя. Наверное, не все документы нам вернули. И надо сказать, что в этих документах польского МИДа документов по прометейскому движению не так много. В принципе, там будет несколько папок, несколько дел, и большинство из документов разбросаны по разных других делах, у которых название не всегда нам напоминает, что это имеет какую-то связь с прометейским движением. Но надо сказать, что когда Польша заключила договор о ненападении с Советским Союзом 1932 года, прометейская работа была более законспирирована, и, можем сказать, решение было постороннее польского МИДа, и он решал самые главные проблемы, но имел самый главный голос, когда нужно было что-то там-нибудь взять и решить. Низший уровень этой работы был передан второму отделению польского генштаба, это значит одному из отделений польской разведки. Документы этого подразделения, называемого вторая экспозитура польского, второго отдела польского генштаба, документы этой экспозитуры сохранились в Варшаве и в Москве в трофейном архиве. Раньше это был особый архив, сейчас эти документы стали переданы в военный архив на улице Макарова. Можем сказать, что этих документов в Польше и в Москве более чем, ну, можем так сказать, 1200 дел, из чего 700-800 по истории прометейского движения. Там есть очень интересные, очень важные документы. Вот, например, большая часть переписки поляков с прометейцами хранится в этих документах. Но после каждой встречи, после каждого важного разговора с польской точки зрения готовились справки, готовились внутренние документы, которые имеют тоже важную роль в исследовании прометейского движения. Но мне удалось больше использовать этих материалов, увидеть, посмотреть, большую часть скопировать. Но есть еще много вопросов без ответа. Но кроме того, после 1945 года, когда были попытки сформирования снова прометейского движения, часть из документов сохранилась тоже в польских архивах, которые в других странах, вот, например, в Лондоне, в Париже и в Америке. Но то, что было в Польше, так после 1945 года, самая первая работа, которая была подготовлена по этой теме в Польше, это работа польской военной коммунистической разведки, большой документ, который содержал 300 листов. Этот документ заканчивали писать в январе 1951 года, и сразу его отправили в МГБ Советского Союза. Следующим человеком, который поднимал эту тему, был крупный коммунистический деятель Сергиуш Микулич, который издал свою работу в 1971 году. Книга советским властям не понравилась, и его сразу убрали с какого-то поста в телевидении. Но в начале работы по истории прометейского движения это прежде всего после распада коммунизма в Польше и после распада Советской империи. Тогда можем сказать, что во всех странах, которые участвовали в прометейском движении, начались работы по национальной истории, по истории своего правительства, по истории правительства в изгнании. И тогда можем сказать, что большинство из этих документов, из этих работ, было в какой-то части связано с историей прометейского движения. Самое главное то, что история прометейского движения вызывает очень много вопросов и является одной из более интересных тем, потому что она была связана с одной стороны с близким сотрудничеством разных народов, а с другой точки зрения прометейское движение было всегда сначала видено в Москве как самая большая угроза.
В Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым вместе с моим гостем Паулом Либера, доктором наук, доцентом кафедры истории и дипломатии тоталитарных систем Института истории Польской академии наук, сотрудником отдела исторических исследований Института национальной памяти. Говорим о движении прометеизма в странах Европы в 20-30-х годах XX века, о причинах создания и о возможном влиянии на национально-освободительное движение современной России. Уважаемый Павел, а что именно дало прометеевское движение участникам освободительного движения? То есть в чем значимость вот этого прометеевского движения?
Знаете, например, в Польше было очень много разговоров. Некоторые военные политики были против прометеевского движения даже в 20-30-х годах. Они говорили, это никакого результата не будет. И после 1945 года возникли вопросы, что нам дало прометеевское движение. Но после 1945 года, конечно же, этих результатов видно не было. Но с другой точки зрения, надо сказать, что прежде всего после 1991 года некоторые говорили, что вот это результат прометеевского движения. Советский Союз в конце то рухнул. Но я смотрю на это немножко с другой точки зрения. Прежде всего, надо сказать, что самая большая заслуга прометеевского движения – это было близкое сотрудничество элит разных стран. Их совместная работа, их контакты, которые долго сохранились, даже когда прометеевское движение под этим названием после 1945 года не существовало, связи между ними остались. И это самое главное. Я бы сказал быстро и коротко, что самая главная заслуга прометеевского движения – это то, что он показал, что есть такая прометеевская идея, и дал возможность этой идее, чтобы она была более известна среди разных народов.
Вы сказали, что они объединились. А в чем была слабость прометеевского движения, по вашему мнению?
Ну, с моей точки зрения, этих слабостей было немножко много. Но, прежде всего, такая слабость, конечно, как мы уже знаем, все политэмигранты, у всех политических эмиграций разных стран и разных народов всегда возникали разногласия. Им было очень сложно, очень тяжело договориться с другими политическими партиями. Вот, например, с польской точки зрения, самая главная, самая большая задача – это было соединить самый большой фронт. Но, к сожалению, среди народов, с которыми пришло им работать, были разные подходы. Тогда большая часть энергии польских властей была, чтобы в каком-то смысле соединить этот народ. С польской точки зрения, самая большая ошибка, можем сказать, это была трудность, чтобы в работе с самым главным нашим союзником, с украинцами, имели возможность договориться с украинцами иностранной политики, но в внутренней польской политике это было немножко сложно. Зачем? Потому что в Польше тогда существовало большое меньшинство украинские, с которыми польские власти не могли договориться. С одной стороны, поляки имели хорошую связь с украинцами, которые были как эмигранты, но с меньшинством украинским в Польше уже работать было более тяжело. Следующий вопрос – это сложные связи Польши и соседних стран. Вот, например, польско-чехословацкие отношения и польско-литовские взаимоотношения. Этими народами было очень сложно договориться. С литовцами получилось только после 1938 года, и тогда сформулирование большого антисоветского фронта приходилось не так легко, не так быстро, как бы польские власти хотели.
Кого бы вы выделили в качестве лидеров прометеевского движения в 20-30-х годах в Париже и Варшаве, если брать эти два центра?
С польской точки зрения было несколько известных политиков и людей, можем сказать, второго круга власти, не так совсем известных, но очень-очень тесно с этим движением связанных. Про самого Пилсудского мы знаем, что он это движение поддержал, но очень мало документов сохранилось по его деятельности на этом направлении. Но известно то, что он встречался, например, с некоторыми из прометейцев, и с грузинами, и с татаринами, самым известным Джафером Сейдаметом, Пилсудский встречался. Кроме того, среди народов, которые участвовали в прометеевском движении, и с грузинской точки зрения, например, но самое главное, это грузинские меньшевики и федералисты, президент Жордания Рамишвили, и из военных, например, генерал Александр Карьядзе, Симон Мдивани, из невоенных Евгений Гигечкори, из Азербайджана. Но самый главный это, конечно же, Расульзаде и семья Топчубашева, конечно же, Алимарда, но даже его сын и другие близкие. Среди северных кавказцев это, конечно же, был прежде всего Шамиль, внук имама Шамиля. Но надо сказать, что даже те, которые были в каком-то смысле в оппозиции к прометейскому движению, я имею в виду прежде всего Гайдар Абамата, тоже в каком-то смысле имели связь с поляками. И вот, например, в 30-х годах Гайдар Абамат приехал в Варшаву, хотел встретиться с польскими властями, но польские власти отказались. Он только что оставил им самый большой меморандум и визитку, где там от руки написал несколько фраз на французском языке. Если говорить про украинцев, с точки зрения политических деятелей, самый главный это был, конечно же, Симон Петлюра, убитый русским агентом в 26-м году в Париже, несколько дней после, когда Пилсудский вернулся к власти. Кроме его, немножко украинских генералов, генерал Сальский, генерал Куш, а с политических деятелей, прежде всего, Александр Чульхин, Андрей Левицкий и очень много других. Среди татарских деятелей, два самые главные, это, конечно же, Джафер Сейдамет и Аяз Исхаки. Надо сказать немножко про Мустафа Чокаева, известного туркестанского деятеля в рамках прометейского движения. В принципе, работало там 100-200 человек с различных народов. И надо подчеркнуть, что они все составили частью интеллектуальных, политических и милитарных, военных элит этих всех народов. И это самое главное.
Уважаемый Павел, вы в конце сказали про Гайдара Абамата. То есть Гайдар Абамат был в числе тех, кто начинал в прометеизме. Почему он уходит в оппозицию?
С точки зрения польских властей самое главное было то, чтобы в прометейском движении участвовали не известные и сильные личности, но, прежде всего, более широкие представительства народа. Тогда поляки пытались, чтобы все нации, которые с ними работали, сформулировали в изгнании или правительство, например, грузины и украинцы, которые это правительство у них уже были, а там, где этих правительств не было, поляки пытались, чтобы сформулировали какой-то национальный центр. В такой центр входили представители разных политических партий или группировок. Но с Гайдаром Абаматом не получилось, потому что для поляков самым главным, в каком-то смысле, человеком-символом был внук Шамиля, молодой Шамиль. И тогда поляки решили, чтобы тесно работать с Шамилем. А как мы все знаем, Шамиль с Гайдаром Абаматом не мог договориться. И тогда, к сожалению, Гайдар Абамат, очень известная личность, ушла с прометейского движения. Но какие-то связи были. Он, конечно же, поддерживал близкие связи даже и с туркестанцами, и с другими. В половине 30-х годов переговоры велись с Гайдаром Абаматом. Но ничего это не дало, и, как мы знаем, Гайдар Абамат до конца находился в оппозиции к прометейскому движению. Это его цели были, можем сказать, очень близкие к прометейству.
Ставки, сделанные на Саида Шамиля, были ли оправданы польскими властями или те, кто контролировал прометейское движение?
Связи между поляками и горцами Северного Кавказа, я думаю, что в какой-то части польская власть поддерживала прежде всего связь с Шамилем и с Черьяковым. Но, к сожалению, как мы все знаем, Черьяков фигура очень неоднозначна в истории Северного Кавказа. По этой линии поляки поддерживали Шамиля. Можем сказать, что Северным Кавказом, я бы так сказал, поляков не было так много хороших и личных связей, как, например, с грузинами. Их было немножко меньше. Может, они полностью не знали в целом северокавказской иммиграции. Но с другой точки зрения, по поводу Шамиля, поляки поддерживали связь с ним еще после 45-го года, но самым последним из поляков, который встречался с Шамилем, был польский историк, политолог, Ежи Таргальский, который встречался с Шамилем даже в 80-х годах перед его смертью в Турции. Но после 45-го года в Турции жил известный польский дипломат, который там остался, Михаил Сокольницкий, близкий сотрудник Пилсудского. Он тоже какую-то связь с Шамилем поддерживал. Все равно для поляков самым главным союзником среди горцев Кавказа, кроме, конечно же, военных, был Шамиль и немножко его близких сотрудников. Не было возможности, чтобы ближе работать с оппозицией.
американцы и англичане как-то использовали прометеевскую борьбу против уже Советского Союза после Второй мировой войны? То есть они пытались как-то использовать опыт прометеевского движения, скажем так?
Конечно. Знаете, после 1945 года прометеевское движение в каком-то смысле распало. Но с 1946 года были попытки, чтобы это движение восстановили второй раз. Но до половины 50-х годов прометеевское движение пыталось работать. Но самое главное, то, что с одной стороны распались центры. Это были совсем другие центры по географической линии, я говорю. Вот, например, самым главным был Америка и Лондон, а не так, как раньше Париж. И тогда часть деятелей осталась в разных частях мира. С другой стороны, у польской власти не было ни независимости, ни денежных возможностей, чтобы поддержать это движение. И, по-моему, по этой причине все упало. Но с другой точки зрения, англичане и американцы, немножко раньше, начали поддерживать разные части политэмигрантов с Восточной Европы, с Восточной и Центральной Европы и Азии. И тогда сформулировали многие организации, вот можем так назвать и известный антибольшевистский блок народу, Assembly of the Captive Nation, или даже, вот даже все радиопередачи, которые велись в разных языках на Восточную Европу. Все эти организации, все эти типы деятельности работали по этой, в каком-то смысле, близкой линии с прометеизмом. И, конечно же, большая часть прометеистских деятелей с межвоенного периода участвовала в этих работах. Я несколько лет назад пытался разделить с исторической точки зрения прометеистское движение и прометеистскую идею. Почему? Потому что, с моей точки зрения, прометеистское движение — это совсем узкий тип политической деятельности, в которой участвовала определенная часть конкретных людей. Но идея прометеизма, идея прометеистская была очень сильна тоже у тех, которые в этом движении не работали. И поэтому надо говорить с одной стороны про историю прометеистского движения, а с другой точки зрения по истории мысли прометеизма. И я бы сказал, что движение уже давно не работает, а мысль все равно остается интересна и вызывает всегда интерес с разных сторон.
Уважаемый Павел, в нынешнем современном мире после 2000-х годов, на примере того, что сегодня происходит в России и вокруг России, эта мысль, прометеевская идея, она в чем-то выражается? Вы видите какие-то черты того, что они, эта идея прометеевская сегодня как-то воздействует или могла бы воздействовать на то, что происходит сегодня в России и вокруг России?
Ну, с моей точки зрения, можем сказать, что само название прометеизма сейчас не так много и часто можно услышать. Больше, конечно же, идея, история известна, и некоторые про нее сейчас говорят. Прежде всего, журналисты. Но я бы сказал, что более широким направлением идея прометеизма, она очень актуальна и живая. Если говорить, что прометеистская идея — это совместная борьба всех народов за независимость, поддержка других народов, которые ведут эту борьбу, но с этой точки зрения я бы сказал, что прометеевская идея осталась живая.
Гостем очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был доктор наук, доцент кафедры истории дипломатии и тоталитарных систем Института истории Польской академии наук, сотрудник отдела исторических исследований Института национальной памяти Павел Либера. Мы говорили о движении прометеизма в странах Европы в 20-30-х годах 20 века, о причинах создания и о возможном влиянии прометеизма на национально-освободительное движение в современной России. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу Павла Либера «Интернационал побежденных. Прометеевское движение и польские власти в 1926-1939 годах» в болгарском журнале «История», 26 выпуск, номер 6 за 2018 год.